эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Геноцид в современнике» и концепция музея Булгакова. Перед тем, как закрыть сезон, Московский театр «Современник» представил публике предпремьерную серию спектаклей по роману Всеволода Бениксена «Геноцид» в постановке Кирилла Вытоптова. Летом 2011 года выпускник ГИТИСа сделал на другой сцене «Современника» спектакль «Сережа» по Чехову и почти сразу получил предложение о работе на основной сцене театра. «Геноцид» играли по выходным в 12 часов дня при постоянных аншлагах. Видимо, в отсутствие хороших новых пьес и от нежелания вечной эмиграции в классику, российские театры все чаще обращаются к современной отечественной прозе и преуспевают на этом пути. Инсценируют прозу Бориса Акунина, Людмилы Улицкой, Виктора Пелевина, Натана Дубовицкого, Захара Прилепина. Относительно недавно Екатерина Гранитова сделала замечательный спектакль «История мамонта» по роману Александра Иванова «Географ Глобус пропил» со студентами курса Олега Кудряшова. А теперь выпускник мастерской Кудряшова Кирилл Вытоптов вместе с Наной Абдрашитовой переложили для театра роман Всеволода Бениксена. Кстати, недавно он дебютировал в кино сам как режиссер и сделал неудачный фильм «Аварийное состояние» по собственным новеллам. Аварийное и состояние места действия его романа «Геноцид». Это большие ущеры. Небольшой поселок, очевидно, призванный символизировать собой всю Россию. «Геноцид» пишется через «А». Это аббревиатура, расшифровывается как «государственная единая национальная идея». А состоит она в том, чтобы в приказном порядке облагородить сердца искусством. Маленькая деревенька становится русским полем экспериментов. Каждый ее житель должен, согласно указу сверху, выучить отрывок из классической литературы.
Товарищ полковник, наша библиотека лучшая в районе. Усадьба бывшая, памятник деревянного зодчества.
Держи, ёпте!
Книжек, правда, никто не читает. Не любят этого у нас.
А придется полюбить?
В каком смысле? Зачем-то
вы... Слушай внимательно, майор, мотай на ус. В последнее время в связи с растущей опасностью дестабилизации обстановки в нашей стране возросла потребность в объединении народных масс. Понимаешь, Лиза?
Так точно, товарищ полковник.
Так вот, умные люди за нас подумали и решили, как объединить всех и каждого, вне зависимости. Способ называется геноцид. Расшифровывается государственная единая национальная идея. Созидательная, позитивная и культуроориентированная, с учетом предпочтений большинства. Если мы ее возьмем, то мы больше всего все поймем. Ну, запомнил что-нибудь из школьной программы?
О! Пушкин, что ли?
Вот, это в точку. Не только Пушкин, майор, а вся наша великая русская литература придет к нам на помощь в деле объединения русского народа. Наверху решили, значит, нам исполнять. В общем, иди на почту, получи инструкции. Приказано действовать строго по плану, но с инициативой на местах. Интеллигенцию подключи, назначь там кого-нибудь из них ответственным. И это только начало, майор, я тебе сейчас продолжение организую. Записывай. Александр Пушкин, Евгений Онегин. Велимир Хлебников, стихотворение «Вере, Верти и Ладомир». Лев Толстой, «Война и мир», глава романа. Чехов, А.П., рассказы, фрагменты пьес.
Таким образом, в книге вывернут наизнанку сюжет романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
Что за хрень?
Лесков, очарованный странник.
Какой странник? Я думала, ты предложение делать будешь.
Стой, Саня, что ты к нему прицепилась?
Я прицепилась? Нет, правда, что я к нему прицепилась? А начало, конец где? Что у тебя голова-то пропущена?
Я не знаю. Это вообще кому-то другому дали. Что ты прицепилась? Мне дали три головы, я и выручил.
Так ведь непонятно, что не бельмет, а ты целиком рассказ читал?
Читал, целиком, но не весь, а только типа эти три. Да я же не виноват.
Это же так типа придумано. Ну в этом же весь смысл.
А прикиньте, где-то в России есть еще типа, ну, два человека, которые знают начало, конец рассказа.
книге история заканчивается абсолютным кошмаром, но инсценировка Наны Абдрашитовой и Кирилла Вытоптова принципиально отличается от литературного оригинала финалом. Он намного доброжелательнее и к зрителям, и к персонажам. В каждом из них мы обнаружим современное переиздание разных персонажей великой классической литературы. Каждый из них, как выяснится, может описать свои чувства и ситуацию словами ее героев. Каждый заслуживает сочувствия и сострадания. Речевые характеристики тщательно прописаны автором «Геноцида» и замечательно вылеплены всеми артистами. Прежде на сценах театров господствовала литературная речь. Актеры в театральных школах, как вы понимаете, учат правильному выговору. Но здесь всем пришлось переучиваться, осваивать говоры разных мест, особенности языка разных социальных групп.
Дай сын на счастье лапу мне! Такую лапу не видал я сроду! Давай с тобой валаем при луне! На тихую бесшумную погоду! Дай Джим на счастье лапу мне! Пожалуйста, голубчик, не лежись, пойми со мной, хоть самое простое! Ведь ты не знаешь, что такое жизнь, не знаешь ты, что жить на свете стоит! Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких, и не всяких было, но та, что всех безмолвней и грустней, тебе случайно вдруг не заходила. Она придет, даю тебе по руку, но за меня в ее уставе взгляд, ты за меня лизни ей нежно руку, за все, в чем был и не был виноват.
Спектакль не теряет свойств сатирического памфлета, но выходит далеко за пределы этого жанра. Комического здесь, благодаря фантазии режиссера и актеров, значительно больше, чем в книге, но лирического и трагического тоже больше. Черная абсурдистская комедия, не утратив сарказма и способности смешить, переведена в другой жанровый регистр – трагикомедию. Разворачивается она в условном и образном пространстве, основной элемент которого не то бревна, не то трубы. Одновременно они напоминают рулоны или свитки посеревшей бумаги. Во втором акте эти рулоны трансформируются в библиотечные полки. Произойдет это как раз к тому моменту, что в жителях больших ущерб проступят черты героев книг. Черты героев той самой русской классической литературы, которая отлично умеет ставить диагнозы и задавать вопросы, но хоть 100, хоть 200 лет спустя не выдает ни лекарств, ни ответов. Новый спектакль «Современника» идет тем же путем. Искать варианты ответов придется самим зрителям. А тем вопросов здесь очень много. Почему в России веками ничего не меняется? Представляет ли образованный народ реальную угрозу власти? Отчего искусство влияет на умы, но это никак не отражается на действительности? Стоит ли искать смысл жизни, если эти поиски обыкновенно не доводят до добра? Последние работы театра на большой сцене, а именно «Враги. История любви», «Анархия», «Осенняя соната», «Скрытая перспектива» были рассчитаны на небольшое число ролей, а этот спектакль театру очень выгоден, потому что в нем занято много актеров, 16 человек самого разного возраста, от молодых Евгения Павлова и Шамиля Хаматова, Ульяны Лаптевой и Елены Козиной, Клавдии Коршуновой и Ильи Древнова до Светланы Каркошко и Елены Мелиотти.
Страшною силою отразясь в глубине моей неестественной властью осветились мои очи. О, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль.
На вопрос, какая из множества тем, заявленных в книге и спектакле, важнее всего для него лично, отвечает режиссер Кирилл Вытоптов.
Ну, просто мы когда стали делать спектакль, поняли, что так или иначе дело в эксперименте, который проходит, так как дело в литературе. Хотелось понять, что действительно литература слаба в своих каких-то попытках или там какой-то вопрос, что нужно ли ее вообще читать людям или нет. То есть какие-то такие вопросы, на которые на самом деле сложно, наверное, найти ответы. Потому что мы понимаем, что в каждом из людей накапливается какая-то сумма этих вопросов. Каким они могут прийти выводом? К таким трагическим или еще каким-то? Вот что-то вот в этой области.
А у вас у самого есть какой-нибудь вариант ответа?
Ну, сложно, потому что первое, к чему приходишь, рассматривая эту тему, наверное, ну что, ну тогда людям, получается, не надо вообще ничего читать, потому что, значит, единственный путь тогда пойти и
удавиться,
да. Понятно просто, что речь идет о каком-то очень свежем столкновении, что люди, которые когда-то чего-то не читали, они очень по-своему, очень просто, но вместе с тем очень по-своему емко воспринимают или не воспринимают то, что дается. В силу того, что у них как раз именно подход такой какой-то личности очень чистый и наивный, он дает этой литературе повод как-то по-новому прозвучать, я не знаю, да, как-то вдруг осознать саму себя.
Когда я читала самого Бенниксона, то у меня осталось такое ощущение, что он довольно жесткий, чтобы не сказать жестокий. А в этом спектакле как будто бы этого совсем нет. В нем много вещей, конечно, сказанных очень честно, прямо и сатирически, но с другой стороны, есть очень много чего-то душевного и трогательного. Вы его все-таки как-то переделывали, перемысливали?
Ну да, конечно, это все связано еще и с, ну, с каким-то своим почерком, может быть, да, который связан с поиском, да, действительно, каких-то душевных сторон этого материала. Ну и во-вторых, мы поняли, что вся жесткость, которая есть в этом тексте, она, к сожалению, такого свойства, которое мы не могли принять. Не в смысле того, что я боюсь жесткости, но, как сказать, темы, на которые говорится жестко, мне кажется, ну, не совсем я с ними согласен. Я не считаю, что было необходимо привести все в той простой точке, что что-то не кинь народу, все равно он сбунтуется и раскрошит все вокруг себя. То есть мы как раз хотели понять, что он это делает просто для, потому что он хочет спасти что-то. И вот в этом смысле мы в чем-то не согласились с автором и очень многие точки, конечно, распрямили.
Соавтор инсценировки, а также художник по костюмам и сценограф Нана Абдрашитова присоединяется к разговору.
Изначально Кирилл очень хорошую, мне кажется, написал инсценировку непосредственно по роману. И в какой-то момент, просто когда мы уже стали рассуждать о романе и этой уже сделанной работе, мы пришли к выводу, что, наверное, если это переводить на язык театра, именно вот в таком драматическом жанре, какие-то вещи выглядели бы еще жестче, чем в литературе. Потому что, когда ты читаешь, это совершенно одно восприятие, а когда ты смотришь, это уже проведенное вживую, то есть таким более грубым даже языком, драматическим. Это намного сложнее. Да, когда смотришь на это уже выполненное драматическим языком, это намного грубее какие-то вещи могли бы быть просто. И поэтому хотелось, конечно, привнести какую-то более гуманистичную, ну, мелодию во все это, вообще какой-то свой взгляд. Потому что, как выяснилось, как раз в ходе каких-то бесед и работы наш взгляд отличался от взгляда Севы. И я думаю, что он не в обиде на нас в этом смысле, потому что все-таки это совершенно разные жанры – литература и театр.
Нан, для вас, для самой, сейчас мы уже говорим о спектакле, об инсценировке, здесь очень много тем. Что для вас самое существенное и важное?
Ну, для меня, наверное, самое существенное – это влияние искусства на человека, потому что эту тему невозможно отбросить, если ты сам работаешь в искусстве. Потом, конечно, тема очень важная, мне кажется, в том, насколько, правда, у нас люди вначале что-то отвергая, но потом все, что угодно это может быть, перерабатывая через себя, это уже делается родным и самым лучшим, и за это уже можно там убить, да, отдать жизнь, все что угодно. Вот это присваивание любого материала, на самом деле, это тоже очень важная тема. И мне кажется, она именно очень русская. И вообще, сама тема, как ни странно, литературы, что, мне кажется, получилось, что в каком бы мы виде ни слышали эти тексты, они все равно по-своему работают. Вот. Мне кажется, что вот это, наверное, самые главные какие-то темы.
Пожалуй, даже в таком виде очень непривычно интонированном и с этим говором они работают даже лучше, потому что они в некотором смысле очищаются от всех напластований. Это складывается впечатление, что их и, ну, не слышал, прежде читал, но вот так не слышал. Нан, и теперь, что касается пространства. Вот этот образ, эти скажем, условно, с одной стороны трубы горячего или холодного могут быть тем и другим, могут вообще никакую воду, никакой водой никого не снабжать, но эти трубы, которые очень часто у нас бывают выведены куда-то наружу, из подземелья, где им должно находиться, и с другой стороны это какие-то как будто бы свитки, я не знаю, каждый человек может увидеть что-то свое, кто Тору, кто просто какие-то рулоны там ватмана, и с третьей стороны это в этом есть что-то от органа. Вот откуда этот образ сам и почему оно такое вот серое, но красиво серое. Не уныло серое, а красиво.
Ну, пространство, наверное, хотелось сделать какое-то ощущение именно не деревни, а какого-то заброшенного поселка, может быть, северного. Какое-то ощущение вот этой пустоты, от этого цвет, наверное, серый и белый. А что касается труб и свитков, ну, изначально я отталкивалась скорее от какого-то лесоповала, какие-то бревна на лесоповале, наверное, переходящие вот в стену избы, которая вот по-разному как-то играет. Трубы даже как-то у меня, честно говоря, этого сейчас мне открыли новую сторону. Свитки, да, естественно, от этого фактура тоже была выбрана, как бумаги такая масштабированная, большая. Цвет, ну вот хотелось в этом, на самом деле тоже, мне кажется, что это, в этом есть тоже такая немножко современность поселковая наша сегодня, когда приезжаешь зимой, и все абсолютно такое бесцветно-серо-белое, и при этом люди как-то, ну, абсолютно при этом даже бывает неадекватно ярко одеты. И вот хотелось этого ощущения фигурок ярких на белом, может быть, даже что-то такое вот в сторону дымковской игрушки. Но на самом деле, мне кажется, что такие глубокие ассоциации, они живут в памяти, как раз визуальные. И я надеюсь, себя оправдывают в какой-то момент.
Вы сами верите в то, что в России что-то может поменяться? Вот на чьей вы стороне в этом споре?
Ну, это очень сложный, конечно, вопрос, правда. На него сложнее всего ответить. Я надеюсь, что... Как, конечно, я надеюсь, и я уверена в том, что что-то может измениться с помощью искусства, но, к сожалению, все процессы, которые мы видим, жизненные, вообще политические, все, что мы видим, идут абсолютно в противоположном направлении. И, конечно, на бумаге все возможно. Теоретически, мне кажется, это возможно, но фактически, конечно, все происходит совершенно иначе.
Рецензировать спектакль до официальной премьеры не положено, а все же не удержусь и скажу, что он хорош. Лучше успеть его посмотреть до того, как театр «Современник» закроется на ремонт. Угроза реальна. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.